Диалоги с Генри Сардаряном.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. С вами в студии доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО, член Общественной палаты Российской Федерации Генри Сардарян. Напоминаю вам номер нашего прямого эфира. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вы можете слушать нас в Москве на частоте 91.2, в Санкт-Петербурге 91.5. Можете задать свои вопросы нам в WhatsApp 968-766-3311. Можете даже зайти в одноименный телеграм-канал, который удивительным образом совпадает с моей фамилией, найти его, подписаться на него, задать там вопросы, мы обязательно на них там ответим. Сегодня мы с вами будем на протяжении первого получаса условного, чуть меньше, обсуждать важные новости, которые произошли за последние дни. А во второй части передачи у нас будет очень интересный гость, с которым мы обсудим, наверное, наиболее животрепещущую тему для наших сограждан. Это контрнаступление вооруженных сил Украины. Есть ли оно, нет ли его, и чем оно закончится, что ждет Зеленского и его политический режим в результате этой очередной авантюры. Ну, пока я предлагаю нам всем поздравить друг друга с праздником, с Днем России, который у нас традиционно празднуется 12 июня. Правда, наверное, несколько лет назад, может быть, лет 10-15 лет назад, мало кто понимал, что это за праздник, почему он отмечается 12 числа, а те, кто понимали, почему именно в этот день у нас отмечается это событие, как минимум задавались вопросом, а что тут праздновать? Мы объявили суверенитет от кого? Потому что я напомню, что этот день в 1990 году Съезд народных депутатов РСФСР объявил о суверенитете, значит, России от Советского Союза. И вполне очевидно, что для многих наших граждан оставалось очень много вопросов, что, ну как, мы, понятно, от кого там Прибалтика или какие-то другие бывшие республики, что они там могут праздновать, ну, нам-то что тут праздновать? И президент сегодня в Кремлевском дворце, где проходила торжественная церемония награждения героев труда и лауреатов государственных премий за 22-й год, президент там выступил и, мне кажется, наполнил содержание, антологию этого праздника совершенно новыми и очень важными символами и смыслами. Президент сказал, что День России знаменует неразрывность многовековой истории, величие и славу Отечества, утверждает единство нашего многонационального народа, нашу преданность своей стране, теплое душевное отношение к любимой родине. Вот в таком ключе восприятие этого праздника, этого события, конечно, делает его совершенно иным и отличает от того, что праздновалось еще в 90-е годы, с чем мы все друг друга можем поздравить и сказать, что в действительности мы, если в момент, когда утверждался только этот праздник, это событие, мы были, я сомневаюсь, что в поисках себя, скорее были на пути к полному размытию собственной идентичности в прекрасном, в кавычках, глобалистском мире будущего, надеясь на то, что уже, ну, весь мир будет там без границ, и все, о чем нам рассказывали различные мыслители, по всей видимости, тоже в кавычках, вроде Фукуямы и других либеральных идеалистов, что это все правда, что нас не обманывают, и нас ждет в будущем прекрасный мир, в котором не будет ни конфликтов, ни границ, ни каких бы то ни было даже споров, и мы будем, в общем-то, все строить прекрасное такое потребительское общество, в котором значение будет иметь только наш объем потребления и возможность его бесконечно наращивать. Разочарование в этом наступило достаточно быстро, но еще какое-то время мы протянули в режиме «ни нашим, ни вашим», когда вроде как в этом идеализме мы разочаровались, но построить собственную систему и, собственно, обрести идейно-теоретические основы для собственной государственности. Это, что бояться этого слова? Даже просто обрести идеологию для государства было страшновато. Было не до конца понятно, что ну а вдруг... Чего вот сейчас там будоражить какие-то конфликты? Зачем лезть в противостояние с этим Западом, если можно просто там купить недвижимость, туда перевести свои деньги и наслаждаться всеми радостями открытых границ и наступающего глобализма? Президент предупреждал нас о том, что, по всей видимости, не все будет так просто, и что есть и очень большие угрозы и проблемы у этого мира. В частности, я всегда рекомендую пересматривать, перечитывать Мюнхенскую речь 2007 года на Мюнхенской конференции по безопасности, потому что каждый год вы будете находить там новые тезисы, на которые вы до этого не обращали внимания, потому что каждый год раскрывает их совершенно по-новому. И, наконец, с момента начала специальной военной операции вот эта новая Россия, которая уже не Советский Союз, к сожалению, я не знаю, для кого-то, может, к счастью, но тем не менее, которая уже не Советский Союз, но еще не полностью суверенное государство, вот эта новая Россия начала свое движение к обретению собственного полного суверенитета. Надо сказать, что не каждое государство способно к тому, чтобы обладать суверенитетом в абсолютной степени. Вообще современный мир как-то к этому не очень предрасполагает. То наднациональные организации, которые лишают вас этого суверенитета, то транснациональные корпорации, которые оказываются в отдельных сферах более весомыми, чем некоторые государства, то глобальная финансовая система и многие-многие другие аспекты, которые вас в действительности ставят в положение, в котором вы, конечно, можете населению своему рассказывать про то, какие вы независимые и суверенные, но в действительности достаточно ограниченным объемом функций владеете в отношении той территории, на которую распространяется государственная власть. Россия одна из немногих стран, которая может претендовать на полноценный суверенитет на собственной территории. Она, в принципе, непосредственно во многом по этой причине и начала специальную военную операцию, потому что те последствия, которые были бы у нас, не начнимые специальную военную операцию, не нанесимые предупреждающий удар по тем, кто готовили агрессию в отношении Донбасса, Луганска, а затем и нашей страны, то, конечно, надеяться на то, что нам удалось бы сохранить собственный национальный суверенитет, не приходится. И вот этот поиск самих себя в этом очень сложном мире, это тот процесс, в котором наша страна будет находиться еще, мне представляется, долгое время. Какие-то идеи, какие-то столпы, какие-то даже табу, да, для современной российской государственности появляются по ходу действия в виде некого процесса, который точно не носит сконструированный характер, а просто население начинает показывать, что мы больше такие вещи не принимаем. Даже вы чаще всего видите примеры с артистами, которые до этого просто с одного голубого огонька на другой, с одного канала на другой маршировали. И вы только успевали следить за тем, как меняются у них наряды. А теперь им сложно где бы то ни было выступить не потому, что органы исполнительной власти им запрещают это делать или им кто-то не предоставляет площадку, а потому что вполне понятная реакция населения, потому что в стране в действительности складывается гражданское общество, в стране складывается консенсус насчет тех вопросов, которые для нас становятся незыблемыми. И, по всей видимости, каждый год, когда мы будем праздновать очередной 12 июня, День России, мы каждый год будем праздновать день все более и более такой складный, понятной, единой, сконсолидированной России, у которой общественное единство основано на незыблемой консолидации вокруг ценностей и традиций, которые объединяют все десятки миллионов людей, которые проживают в нашей стране. И этот процесс будет продолжаться. Но на фоне этого очень радостного события поступила сегодня новость. Corriere della Sera опубликовала первое, да, это печальное известие, что сегодня скончался Сильвио Берлускони. Знаете, наверное, если бы это был даже действующий премьер-министр Италии, мы бы об этом сказали как просто о новости. Ну, обсудили бы перспективы, кто там может быть после него. Ну, на этом все. В действительности, сегодня из жизни ушел последний яркий политик на европейском континенте. И ушел ярчайший политик, который был в Италии с момента объединения, ну, если не объединения, то с момента основания республики, скажем так. Что об этом свидетельствует? Во-первых, никто не находился на должности премьер-министра дольше, чем Сильвио Берлускони в Итальянской республике. До него, да, Бенито Муссолини, ну, мы понимаем, что они несколько в разных условиях действовали. А до Бенито Муссолини был еще такой Джованни Джалитти. Тот вообще правил там в конце 19-го, начале 20 века, поэтому в совершенно разных условиях. После основания Итальянской республики самым долгоиграющим премьер-министром Италии был Сильвио Берлускони. При том, что на него заводилось свыше 70 уголовных дел. Ни по одному из них он реально не был приговорен там, к тюремному заключению. По факту в действие вступил только приговор по налоговым правонарушениям, а все остальное, что им предписывали, обычно либо рассыпалось на первых стадиях, либо проходило через апелляции, кассации и не вступало в силу. Уникальный пример, и я бы хотел о нем поговорить, потому что, по всей видимости, в ближайшее время мы таких политиков в Европе больше не увидим. И Берлускони интересен тем, что когда он, по крайней мере, был руководителем Италии, именно из-за своей самобытности, именно из-за того, что это непосредственно итальянский премьер-министр, не представитель леволиберальных глобалистских сил каких-то. Это, в общем-то, ночной кошмар был для многих. Его нельзя назвать итальянским националистом, он абсолютно точно трансатлантист, он большой поклонник Соединенных Штатов Америки, американского образа жизни, американской модели капитализма. Этого всего у него было не отнять, но при этом он фанатично любил собственную страну, именно фанатично, потому что его партия изначально называлась «Вперед, Италия», как лозунг итальянских футбольных фанатов. Он вообще был сильно связан с футболом. И вот такой человек, который очень любит свою страну, он очень соответствует даже не то, что ее образу, а он даже соответствует стереотипам об этой стране. Он как будто воплощает в жизнь карикатурные стереотипы, которые складывались на протяжении многих десятилетий о населении Италии. Вот именно такой человек, как говорил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, ни с кем у президента Российской Федерации не складывались более тесные, близкие отношения на своей должности, чем с Сильвио Берлускони. Вот именно с таким человеком у российского руководства, именно такой человек во главе Италии смог вывести российско-итальянские отношения на самый-самый высокий уровень. В действительности очень интересная фигура. Представьте себе государство, где с момента окончания Второй мировой войны, после падения режима Муссолини, после основания республики, фактически в составе разных коалиций, разные фракции этой партии, но тем не менее до 90-х беспрерывно руководят страной христианские демократы. Причем руководят настолько безальтернативно, что даже представить себе какой-то другой исход голосования просто физически невозможно, потому что подавляющее большинство населения – католики. Католическая церковь агитирует за христианско-демократическую партию. И тут в конце 80-х происходит знаменитая операция «Чистые руки», в результате которой большое количество представителей Христианской демократической партии обвиняются в масштабнейшей коррупции, становится очевидно, что ни у этой партии, ни у ее ребрендинговых вариантов, шансов на выборах особо не будет, и что, скорее всего, на выборах должны побеждать коммунисты, которые в этот момент проигрывают в Советском Союзе, что кошмар для них. То есть, представьте, цитадель коммунизма находится в стадии острейшего кризиса, а вам необходимо возглавлять Италию, чего вы никогда не делали. Были регионы, которые вы возглавляли, но чтобы целую страну, это себе сложно представить. И вот в этих условиях Сильвио Берлускони, который известен на тот момент в основном двумя вещами. Он создал первую коммерческую телевизионную сеть в Европе, не только в Италии, в Европе, компания Mediaset. И он, что его сделало еще более знаменитым, он выкупил футбольный клуб «Милан», сделал его самой титулованной командой в мире, выиграл с ним большое количество титулов и в серии А, и Лиги чемпионов, которая тогда называлась немножко по-другому. Купил вообще суперзвезд футбольных в команду и набрал себе такой политический рейтинг, что с момента основания партии до дня голосования прошло всего 60 дней. И этих 60 дней хватило для того, чтобы одержать победу на первых же общенациональных выборах, в которых участвовал Сильвио Берлускони. Огромное количество скандалов было, в которых он оказывался замешан. Огромное количество событий, когда, знаете, мне приходилось выступать во многих итальянских университетах, читать там лекции и часто общаться с местной профессурой. И каждый год, когда я приезжал, они мне говорили: все, Берлускони, сейчас точно конец. Ты не представляешь, что произошло. В красках мне рассказывали про очередное какое-то событие. К моменту моего отлета дело уже закрывали обычно. Вот такая интересная фигура была. И конечно, смутно себе представляю, в какую сторону будут двигаться итальянские правые после его смерти, потому что неважно, кто был премьер-министром, кандидатом в премьер-министры, понятно, что правые зиждились и были сплочены вокруг именно Сильвио Берлускони, его ресурсов, его возможностей и его авторитета, которого хватало для того, чтобы посадить за один стол представителей разных правых движений. А про европейскую политику говорить уже, наверное, не приходится. Можете сопоставить Сильвио Берлускони с действующим главой ФРГ, допустим, или главой Франции, или, не дай бог, главой Великобритании. И поймете, какие разные масштабы личности у них. На этом же фоне в США бывший президент, может быть, и будущий президент, Дональд Трамп объявил о том, что он проведет свой первый сбор средств на участие в выборах президента 12 июня, то есть сегодня. Значит, за несколько часов до этого мероприятия он предстанет перед судом Майами по делу о хранении секретных документов. Но Трамп заявил о том, что он рассчитывает собрать аж 2 миллиона долларов. Достаточно весомая сумма, в которой он, наверное, и не нуждается, но, по крайней мере, будет хорошая возможность показать масштабы поддержки, которые он обладает среди населения. Чем эта новость в действительности интересна? Совершенно не тем, соберет ли Дональд Трамп 2 миллиона или нет. Ну, если нужно будет, он эти 2 миллиона вполне может лишить себя одного уикенда развлекательного и перечислить их в свой избирательный фонд через различные организации. Интересно это даже не юридическими деталями расследования, которое проводится в его отношении. Интересно тем, что Дональд Трамп, став единственным человеком на протяжении последних десятилетий, который нарушил правила игры, созданные американским дипстейтом, бюрократией, которые предполагают, что мы населению предложим два заранее отобранных варианта кандидатов, Не надо смотреть на других. Мы вот через партийные механизмы вам предложим два варианта, какой вам больше понравится. Но если вдруг вам даже понравится больше не тот, которого мы уже решили видеть на этой должности, а вдруг кто-то другой. Ну, есть там выборщики, голосование по почте, большое количество разных механизмов, которые позволяют нам, тем не менее, немножко скорректировать ваш выбор. Трамп с этим не согласился. После того, как было объявлено о том, что на выборах победил Джо Байден. И степень истерики, паники и хаоса, которая начала царить в американском истеблишменте после этого, ее было сложно переоценить. Почему? Потому что впервые, знаете, старая известная шутка насчет того, почему в Америке не происходит цветные революции, потому что в Америке нет посольства Соединенных Штатов Америки, вот почему. Здесь вдруг эта шутка начала терять свою актуальность. Потому что те кадры, которые мы могли видеть из всех постсоветских стран практически, из восточноевропейских стран, ближневосточных стран, когда толпа озлоблена, входит в органы государственной власти, объявляет о том, что она захватывает эти органы власти, когда выборы признаются недействительными одним из кандидатов, когда говорится о массовых вбросах, когда говорится о фальсификациях. Это все происходило на территории Соединенных Штатов Америки во время выборов президента США. И вдруг тот механизм и тот инструментарий, который так прекрасно был разработан Джином Шарпом и многими другими политтехнологами, очень талантливыми, потому что их методология работает, здесь с этим спорить сложно, но вдруг оказалось, что те же самые технологии очень легко реализуются и в самих Соединенных Штатах Америки. И вдруг в этот момент пошла вот такая вот истерическая реакция. Это нас должно наталкивать только исключительно на одну мысль, что каждый из тех инструментов и каждый из тех механизмов, которые США используют как средство давления и механизм давления на нас, на страны, которые они считают, как сказал Жозеп Боррель, джунглями, в отличие от них, от сада, каждый из этих инструментов в действительности может быть использован в обратном направлении. Более того, у нас есть стратегическое преимущество, конкурентное преимущество, которого нет у наших коллег и у наших оппонентов. Оно заключается в очень простой вещи. Каждая из неправительственных организаций, каждый из тех рейтингов, каждое из тех заявлений, которое издается этими организациями, рейтингами, наблюдателями и так далее, они в действительности представляют одну, две, три неправительственных организаций, чаще всего зарегистрированы либо в США, либо где-то в Европе, но с вполне очевидным источником финансирования и ни у кого в мире не вызывающие вопросов, кто за этим всем стоит. Мы, если выступаем в действительности за многополярность и полагаем, что многосторонность, коллективность в решении мировых проблем и мировых вопросов, это является преимуществом нашего подхода, необходимо, чтобы мы понимали, что это надо применять и в данном случае. Рейтинг, пожалуйста, у американцев есть образовательный рейтинг, который говорит, что Массачусетский институт технологий на первом месте в мире, допустим. Мы сделаем рейтинг, который издается совместно с странами, в которых проживает больше 3 миллиардов людей вместе. И я думаю, это вполне себе такой подходящий подход. Мы можем издавать рейтинг по борьбе с коррупцией, который будет издаваться там странами, объединяющими 4 миллиарда людей. И по методологии совместной, а не, скажем, как делают американцы, восприятие коррупции. Когда население спрашивает, как вы думаете, у вас много коррупции или мало коррупции в стране? Это все вопросы, над которыми мы должны не просто думать, а начать очень активно работать. Потому что каждый раз, когда инициативу не проявляем мы, инициативу проявляют наши соперники. И тогда мы вынуждены уже на это реагировать. Мы сейчас ненадолго прерываемся на выпуск новостей, и сразу после этого у нас в студии очень интересный гость, которого я настоятельно рекомендую послушать.
Диалоги с Генри Сардаряном.